богослужение в православии. Первая и прямая задача всякого богослужения есть общественная молитва, совершение таинств и, наконец, жертвоприношение, которое в христианской церкви имеет образ бескровной евхаристической жертвы. И эту общую задачу всякого богослужения художественно и боговдохновенно исполняет православное богослужение. Его неисчислимые молитвы и молитвенные последования накоплялись в сокровищнице церковной в течение всех веков существования церкви, в частности, чинопоследования таинств с дивным и древним чином восточной литургии святого Василия Великого, святого Иоанна Златоуста и святого Григория, Папы Римского, литургии преждеосвященных даров. Православие имеет обширное и очень сложное богослужение для каждого дня седмичного и годичного круга, а также для особенных времен года, в частности постов и прежде всего Великого Поста, затем великих так называемых двунадесятых и других праздников и так далее. Однако прежде этих частностей следует указать общие черты православного богослужения. Оно представляет собой нечто единственное во всем христианском мире по своей красоте и многообразию. В нем соединяется с высшим христианским вдохновением драгоценнейшее наследие античности, воспринятое через Византию. Видение красоты духовной сплетается с видением красоты этого мира. К этому следует еще добавить в отношении к русскому богослужению в это священное наследие Византии влилась еще и свежая волна от русской одаренности в искусстве, делающей русскую церковь продолжательницей Византии. Каждой из исторических ветвей вселенского христианства дан свой особый дар, преимущественно ее выделяющий. Католичеству – организаторский дар власти и организации, протестантизму – этический дар честности житейской и интеллектуальной, православным же народам и прежде всего Византии и России дано видение умной красоты духовного мира. И это видение, это духовно-художественное созерцание изнутри определяет характер и православного благочестия, и православного богослужения. Последнее есть небо на земле, явленная красота духовного мира. В православном богослужении элемент красоты, как славы Божией, наполняющий храм, занимает свое самостоятельное место. Наряду с молитвой и назиданием оно есть, по крайней мере, в своем устремлении, умное художество, которое само по себе дает сладость церковную. Естественно, что при известных условиях оно способно вызывать и ревновать иногда одностороннюю и чрезмерную, которая абсолютизирует обряд в его неприкосновенности, что и случилось в русском расколе старообрядчества в XVII веке. Вторая черта православного богослужения есть его религиозный реализм. Не только по заданию, но и по соответствующему ему восприятию оно содержит не только воспоминания об евангельских и вообще церковных событиях, облеченные в художественные образы, но и самое их свершение, как бы новое их становление на земле. В рождественном богослужении не только воспоминается Рождество Христово, но и действительно Христос таинственно рождается, так же, как во Святую Пасху Он воскресает. И тоже можно сказать об Его преображении, входе в Иерусалим, и о свершении Тайной Вечери, и о страстях, и погребении, и вознесении. Равным образом и о всех событиях из жизни Пресвятой Богородицы от Рождества Ее до Успения. Жизнь Церкви в богослужении является собой таинственно совершающееся Боговоплощение. Господь продолжает жить в церкви в том образе своего земного явления, которое, совершившись однажды, продолжает существовать во все времена, и церкви дано оживлять священные воспоминания, вводить их в силу, так что мы, становимся их новыми свидетелями и участниками. В частности, подобную же силу получают и евангельские чтения, как часть богослужения. Это можно сказать про все вообще евангельские чтения. Но особенно это имеет силу относительно важнейших евангельских событий, которые не просто воспоминаются, но как бы заново совершаются в церкви. Все вообще богослужение приобретает поэтому значение богожития, а храм – место для него. В самой архитектуре православного храма, в куполе Византийской Софии, который так дивно изображает небо премудрости Божией, смотрящиеся в землю, как и в деревянном или каменном куполе русских храмов с их ласковой теплотою, выражается эта черта. Ненапряженное стремление готики к трансцендентному с противоестественным вытягиванием себя ввысь и все-таки остающимся чувством непреодолимости этого расстояния, но пребывание в доме Отца по совершившемся богочеловеческом соединении божества и человечества. Таково основное чувство православия, которое непосредственно отражается на его культе. Весь он есть и свидетельство, и осуществление этого жизнепонимания, истинного ведения богочеловечения, завершившегося в воскресении. И в силу этого чувства православие имеет в себе действительно ведение первохристианства и его радость. Конечно, оно не имеет исторической простоты первохристианства, потому что несет в себе бремя богатства и сложности веков. Однако под этим, иногда тяжелым, златокованным покровом, оно таит в себе эту живую воду, внутреннюю непосредственность ведения веры, знания Христа и свет Его воскресения. Мистерия православного богослужения достигает наибольшей своей высоты и силы в богослужениях Страстной Седмицы и Святой Пасхи. Красота, богатство и сила этих богослужений неотразимо овладевают душой, неся ее в своем мистическом потоке. Священные воспоминания ее первых дней, завершающиеся помазанием ног Господа женою, грешницей, великая среда, приводят к чистому четвертку, к установлению Тайной Вечери. Далее богослужение Великого Пятка во всей силе воспроизводит страсти, смерть и погребение Господа. Последование страстей, содержащее 12 евангельских чтений об этих страстях и сопровождающиеся соответственными песнопениями, заставляет молящихся присутствовать у креста. По благочестивому обычаю зажженные свечи, которые все держат в руках во время евангельского чтения, приносятся в жилище, и вся церковь с горящими огнями движется в ночной темноте, подобно свету, который светит во тьме, и тьма его не объяла. Вечернее, точнее дневное богослужение Великой Пятницы сопровождается изнесением на средину храма изображения тела умершего Христа, плащаницы, которая полагается на возвышении, подобно гробу, и ему с трепетным чувством и со слезами поклоняются верующие, его лобызая. Любители религиозно-исторических параллелей о воскрешающем и умирающем Боге усматривают здесь отголосок соответствующих торжеств погребения Диониса, Озириса, Таммуза и прочим. Но все эти языческие предчувствия и прообразы не умаляют, но увеличивают силу и смысл данного христианского богослужения, несущего в себе ведомо и неведомо и наследие древней античности, освобожденное, однако, от языческой ограниченности. Следующее богослужение в связи с этим, утренней Великой Субботы, есть вообще вершина литургического творчества православия. Это чин погребения Христа Спасителя. Он состоит из особых похвал, чередующихся антифонно со стихами 118-го псалма. Образ ветхозаветной праведности, в нем начертанный, дивно соединяется здесь с новозаветным образом сходящего в землю и даже до ада, но и на небе пребывающего Христа. Изображение Христа выносится из храма и трижды обносится вокруг него, как бы при погребении. За этим следует дивная литургия Великой Субботы, во время которой после чтения 15 ветхозаветных паремий происходит переоблачение священнослужителей из темных в светлые ризы и раздается весть воскресения, сначала в священных гимнах, а затем в чтении Евангелия о воскресении. Эти службы, конечно, византийского происхождения, нашли для себя новую форму на русской земле, которая, возлюбив их, облекла их по-новому этой любовью и своей красотой. Страстные службы нужно было видеть и пережить в России, в Москве или в деревне, в столице или провинции, чтобы познать ту высшую, небесную действительность, которая в них открывается. Страстная седмица представляет собой сердце православного богослужения. Можно сказать, что ее ожидают и к ней готовятся в течение всего года. Она, так сказать, задает ему тон, дает свою окраску –